говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, это наша новая встреча на волнах радиостанции «Радонеж». Приветствуем вас и предлагаем в начале этого часа послушать передачу из нового радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». Сегодня в четвертой программе речь пойдет о князе Дмитрии Александровиче Переяславском, славном сыне князя Александра Невского, перенявшем боевую науку от отца в полной мере. В середине часа в эфир, как всегда в это время, выйдет авторская программа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач «Знаменитые полководцы России». И сегодня в фокусе нашего внимания сын Александра Невского, великий князь Дмитрий Александрович. В исторической литературе гораздо чаще именуют его Дмитрием Переяславским. И я, наверное, буду именовать его точно так же. Может быть, в моих словах услышатся некоторые противоречия. Я постараюсь его разъяснить. Это не такое простое дело. Действительно, вся жизнь этого человека, ну, большая часть его жизни, была связана с городом Переяславлем. Собственно, родился Дмитрий Александрович около 1250 года. Точной даты у нас нет. Ну, годом-двумя раньше, годом-двумя позже, вот примерно так. И он получил от Александра Невского в удел город Переяславль-Залесский. Это был богатый город, один из богатейших во Владимирской Руси. Занимал он по своему значению, по богатствам, по населению третье-четвертое место во всей северо-восточной Руси. Выше него был лишь Владимир, да Ростов, да, может быть, какое-то время был Суздаль. Но, в принципе, Переяславль – это город, который широко раскинулся на берегах Плещеева озера, находился в центре внимания Владимирской великокняжеской власти, то есть там была хорошая крепость, там был выстроен в 1152 году Белокаменный Спасо-Преображенский собор, заметим, что это древнейшая, сохранившаяся до наших дней храмовая постройка всей Руси Владимирской. Город стоял на плодородных землях, озеро давало ему неистощимую рыбную казну, и в разное время Переяславлем, вот его в старину на южный манер именовали Переяславль, я так и буду его называть, так вот им владели разные крупные исторические личности. Князем Переяславским долгое время был Всеволод Большое Гнездо, могучий самовластец, объединитель Руси. Несколько десятилетий спустя тут княжил сам Александр Невский, то есть отец передал своему сыну драгоценнейшее свое владение. И в какой-то степени оно показало то, что Дмитрий является главной надеждой отца. У Александра Невского был сын старше возрастом, Василий. Но тот довольно скверно повел себя, показал слабость, когда советники подбили его на бунт против отца. В новгородской политике он воспротивился воле отца дать в Новгороде число, позволить переписать население ордынским численникам, и за это был отставлен от власти, за открытое пособничество мятежникам. И после этого Дмитрий Александрович, второй сын, становится главной опорой Александра Невского в делах правления. Ну, конечно, ему надо было сначала подрасти, но с течением времени Александр Невский показывает то, что, в общем, Дмитрий – это его главная надежда на будущее. Русь привыкла к тому, что Переяславский удельный престол нередко становился трамплином для прыжка на престол Владимирский, Великокняжеский. И Дмитрий Александрович вокнежился в Переяславле за 13 лет до того, как стал великим князем и правителем всея Руси. Именно во времена княжения в Переяславле он прославился как выдающийся полководец. Два его великих дела – это вот дела, которые связаны с периодом его княжения в Переяславле. Он получит в 1276 году Великокняжеский Владимирский престол, ему в этот момент примерно 25 лет или чуть-чуть побольше, мы точно не знаем. Но вот как сильный полководец он стал известен гораздо раньше. Но не в этом причина, почему мы называем его Переяславским. Я поясню. У нашей страны было в разное время много столиц. Некоторые из них известны всему миру. Ну, в глубокой древности столицей Руси был Киев, понятно. Его называли матерью городов русских. Впоследствии центр нашей государственности русской сместился на северо-восток. Столичным городом сделался Владимир с его роскошными белокаменными соборами. В XIV веке его сменила Москва с ее могучим Кремлем. Ее тронное место занял щеголеватый гвардеец Санкт-Петербург, и через 200 лет, в 20 веке, город на Неве опять вернул Москве первенство. Казалось бы, тут все ясно. Четыре постоянных столицы, ну и изредка государственность должна была пребывать в каких-то столицах временных. Во время смуты столица северно-русского государства, которое дало России второе земское ополчение, это Ярославль, южно-русское государство, первое земское ополчение, это Калуга. Но, в общем, не все так просто. У Руси были столицы далеко не столь знаменитые, но самые настоящие, Переяславль входит в их число. В середине XIII века на Русь обрушился смерч Батыева нашествия, пострадал и обезлюдил стольный град Владимир, там по-прежнему стояли те же самые величественные древние храмы, хотя и закопченные огнем недавних пожаров и постепенно ветшавшие. Но только с течением времени во Владимире перестали жить правители Руси. Во Владимире их объявляли великими князьями, давали им старшинство над Русью официальное, которое, конечно же, сочеталось с тем, что одновременно на власть давали ярлык в Орде. Таким образом, Владимир оставался великим городом, старшинство его неоспоримо, и формально так оно и было, но жизнь, извините, берет свое. Очередной великий князь, главнейший среди князей Северной Руси, приезжал во Владимир, принимал власть, устанавливал порядок получения доходов с богатых сел, разбросанных на плодородных землях под Владимиром. Но уже с 60-х годов XIII века этим роль Владимира и ограничивалась. Он превратился в символ власти, а земля Владимирская в богатый переходящий приз, если можно так выразиться. гордо именуясь великими князями владимирскими, русские государи жили в столицах своих наследственных уделов. Этот момент очень важный. В городах, которые не получали по наследству. Именно эти удельные центры становились тогда подлинными столицами Руси. Туда шли собранные подати, оттуда распространялись повеления правителей, там в течение времени принялись чеканить монету, там строили новые соборы, каменные палаты, крепости. Одним словом, именно там гнездилась настоящая власть. Вот в разное время такими истинными столицами становились Тверь, Кострома, Городец, Суздаль, Москва. Почетное место в этом списке занимает Переславль-Залесский. Конечно, сейчас это скромный райцентр во Владимирской области, а в XIII веке он дважды становился средоточием истинной власти над бескрайними просторами Руси, поскольку, сделавшись великим князем Владимирским, Дмитрий Александрович прежде всего своей опорой, своей базой имел именно Переяславль-Залесский. И таким образом, около 16 лет с перерывами Переяславль-Залесский был русской столицей. Безо всяких оговорок мы можем об этом сказать. Ну что ж, теперь давайте возьмемся за воинские дела великого князя, а до того просто князя Переяславского, Дмитрия Александровича. И, наверное, первым таким делом надо назвать наступление на немецкий город Дерпт на территории современной Эстонии, сейчас он называется Тарту. Русские воспринимали его как территорию свою, утраченную, и называли его Юрьев. Под Дерптом велось огромное количество боевых действий, немцы пытались проломить русскую оборону, русские наказывали контрударами. На этой земле велась тяжелая вооруженная борьба в течение долгого времени. И вот Александр Невский видит то, что натиск немцев надо вновь останавливать показательным контрударом. И он собирает армию коалиционную. К тому времени силы одного какого-то княжества, и даже силы великого князя, силы Вечёва Новгорода, уже были недостаточными для решения крупных военных операций. И Александр Ярославич должен был создать коалиционную армию, в нее вошел в качестве командующего, в качестве старшего среди князей, которые перечисляются в летописных списках полководцев этого воинства, Дмитрий Александрович. В ту пору он, скорее всего, далеко не достиг зрелости, был подростком, было ему, наверное, лет 12 или около того, чуть больше, чуть меньше, юноша, или, как тогда говорили, отрок, да. Но сын великого князя, кроме того, уже не пеленышник, а мальчики Рюрикова рода взрослели рано. В летописи четко сказано, что именно он возглавляет большой полк, то есть полк, который с ним отправил с Владимирской Руси его отец Александр Ярославич. Поэтому, скорее всего, он не только представлял личность Александра Невского, но и реально участвовал в военных советах, в боевых действиях. С ним идут князь Константин, зять Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, младший брат Александра Невского со своими дружинниками. С ними идет Литвин Тавтивил, который вокнежился в Вечевом Полоцке, видел в немцах своего неприятеля, в Александре Невском своего союзника. Он привел 500 палачан и своих литвинов. Ну и вместе с князьями идет новгородского полку без числа, как говорит летописец. Надо сказать, что новгородский летописец всячески подчеркивает значительный масштаб события в своем повествовании. Пишет о походе на Дерпт следующее. Я вот здесь процитирую. «Бяше тверд град Юрьев в три стены, и множество людей в нем всяких, но честного креста сила и святой Софии всегда низлагает неправду имеющих, така и сей град. Ни во что же твердость та бысть, но помощью Божью одним преступлением взят бысть». Что это значит? Это значит, не было долгой осады, не было многочисленных приступов. Один штурм, и город пал. «Люди многие града того ова побиша, а другие из имаша живы», то есть, иными словами, взяты в плен. «Они огнем пожжены, и жены их, и дети, и взяши товары без числа, и полона». То есть богатство города перешли к войску победителей, и победители уводят многочисленный полон. Собственно, немцы отсиделись только в цитадели Дерпта, а город пал. Победа не далась бескровно. Погиб некий новгородский великий муж Петр Мясникович и еще один добрый муж из княжеских вооруженных слуг, но его имени новгородцы не знают, он не назван. И приди князь Дмитрий в Новгород со всеми новгородцы, со многим товаром. То есть, иными словами, показывая то, что старшим был отрок. Вообще, все остальные князья в этом походе тоже были молодые, не намного они были старше этого отрока, но все же победитель в 12 лет – это, знаете ли, редкость. И не факт, что именно бояре командовали армией, не факт, что это Ярослав Ярославич командовал армией, может быть, решающие какие-то тактические принимал решения именно этот молодой парень. Ну, а второе дело, которое выпало на долю Дмитрия Александровича, это Арковорская победа 1268 года. Я напомню, как изменилась обстановка. Собственно, поход 1262 года, он хоть и был произведен по воле Александра Невского, но в этот момент он был в Орде. И в Орде он говорил: вот видите, беда у нас на северо-западе, вы просите у меня дать контингент войск для войны с Хулагу, с иранским чингизидом. А я не могу, у меня люди сражаются и умирают под Дерптом. И он таким образом избавил Русь от необходимости отдавать своих бойцов в дальние края. Ну и кроме того, в 1262 году было восстание против откупщиков дани на Руси, и армия, конечно, могла пойти под Дерпт, но если бы Орда среагировала болезненно на этот акт расправы с откупщиками, то армией этой можно было бы защититься, наверное, и от ордынских полчищ. Это, знаете ли, только теория, я не могу сказать точно, это всего-навсего теория. Но, понимаете, когда есть большая сила, ее можно двинуть и туда, и сюда. Орда не отправила карательную экспедицию, Александр Невский договорился с ней по-хорошему, но, в общем, воинство совершило другой подвиг. Но в 1263 году Александра Невского не становится, его уже нет, он умер. И на престол всходит не Дмитрий Александрович. На престол великокняжеский всходит младший брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, князь Тверской. Он правит достаточно долго, около 9 лет. Потом его сменяет следующий брат Александра Невского, Василий Ярославич, князь Костромской, чуть ли не единственный удельный князь Костромы. И он правит еще 4 года, уходит из жизни в 1276 году, а только в этот момент престол переходит к Дмитрию Александровичу. Однако Дмитрий Александрович достаточно долго княжит еще и в Новгороде Великом. То есть в какой-то степени он наследовал от отца защиту северных рубежей Руси. И это очень важная роль его. Он должен отстаивать, прежде всего, границы новгородчины. Новгородцы воюют, что называется, не в одни ворота с немцами, шведами, датчанами. То набег следует на земли Новгорода, то новгородцы собираются в ответный набег. Но вот в данном случае, конечно же, новгородская дипломатия дала промашку. И когда русское войско, достаточно большое коалиционное войско, несколько князей, в том числе и рать Дмитрия Александровича, вышло в поход, выяснилось то, что против Новгорода выступает не только орден, не только войска отдельных немецких городов, но еще и датское рыцарское ополчение. И в результате, в общем, вместо карательного похода получился поход, закончившейся чудовищной кровавой бойней. В некоторых летописях новгородцы ставят Арковорскую битву вровень с ледовым побоищем 1242 года, а современные специалисты в ряде случаев вообще говорят о том, что Арковорский бой был более значительным по количеству людей, чем ледовое побоище. Но мы не знаем точного количества сражающихся, но мы знаем то, что в поход вышла целая коалиция русских князей, в поход вышло войско новгородское, оно встретилось с немецким ополчением, датским ополчением и силами Тевтонского ордена. Обе стороны приписывают победу себе, то есть новгородцы, например, пишут следующее, то, что в этой битве они понесли огромные потери от атаки немецких рыцарей, и летопись сопровождает скорбный список убитых знатных людей новгородских. Ну, немецкие источники показывают, да, действительно, Тевтонскому ордену следовал успех, а вот о других частях этой коалиции не говорят, не особенно приводят какие-то подробности. Рыцари тевтонские говорят, мы атаковали, мы разбили, мы отбили все остальные атаки, мы захватили новгородский обоз. Успех. Ну, правда, другие немецкие источники, не связанные с тевтонскими рыцарями, гораздо более пессимистично смотрят на исход этой битвы. Что же касается русских летописей, то в них после того, как рассказывается о начальном этапе битвы, видимо, плачевном для Руси, отмечается также поворот. «Бог помог князю Дмитрию Александровичу». То есть он нанес мощный контрудар своей тяжелой дружинной кавалерии, как его отец пользовался тяжелой дружинной кавалерией как решающим инструментом для выигрыша битв, так и Дмитрий Александрович пользовался им успешно, и этот удар, видимо, опрокинул противника. Позднее, после того, как рыцарское ополчение разбежалось, Дмитрий Александрович прошелся по костям неприятеля и собирался выгнать немецких рыцарей из обоза, но наступила тьма, и в вечернее время уже не рискнули продолжать сражение. Утром немцы ушли, оставив поле сражения за Дмитрием Александровичем и его бойцами. Таким образом, все-таки была достигнута очень трудная победа над очень сильным и решительным неприятелем. И мы знаем то, что помимо знатных людей русских, полегли также и знатные люди со стороны немцев. Потери были и среди рыцарей братьев ордена. И таким образом, в общем, эта бойня, стоившая чрезвычайно дорого и тем, и другим, завершилась тем, что русское войско отстояло честь свою и, что называется, встало на костях неприятеля. Однако после таких тяжелых потерь наступать было невозможно. И каких-то стратегических аспектов выигрыша Аркаворская победа не принесла. Она просто показала русскую мощь, она показала то, что в открытом сражении остановить ее чрезвычайно сложно. Дмитрий Александрович имел основание вернуться домой, объявив себя победителем. 1268 год, повторяю, Аркаворская битва, и, в общем, Дмитрий Александрович в этот момент все еще молодой человек, ему нет и 20 лет. Позднее, уже став великим князем, он начал свое правление славно, совершил успешный поход в Карелию, то есть фактически повторил поход своего отца на Суми-Ем в 1256 году проведенный. Затем Дмитрий Александрович поставил каменную крепость Капории для охраны Балтийского побережья, именно на том месте, где когда-то ее ставили немецкие рыцари, он поставил собственный замок. Но нынешний форт, можно сказать, нынешняя крепость более позднего происхождения. Сильные рати переяславские стояли у него за спиной, к ним добавились рати владимирские, и он мог себя чувствовать, в общем, правителем авторитетным, могучим. Все было бы хорошо, если бы против него не выступил его собственный брат Андрей, княжевший в Граце и имевший широкие связи с Ордой. Вот это скверно. Андрей Городецкий, человек, который вошел в русскую историю с репутацией безжалостного в отношении самой Руси правителя. Добиваясь получения ярлыка на великое княжение, которое он хотел выдрать из-под своего брата, старшего по закону, по праву, по авторитету и абсолютно правильно пребывающего на великокняжеском престоле, он приводил в русскую землю татар. То есть буквально с его подачи карательные экспедиции и большие нашествия страшно разоряли Русь. Андрей Александрович в тот момент решил использовать ордынское орудие политики в свою пользу. Ордынцы ссорили между собой русских князей, создавали своего рода управляемый хаос на территории Руси. А вот 80-е и 90-е годы – это период хаоса в самой Орде. Существует как бы две Орды. Одна подчиняется полководцу Нагаю, другая – ханам, которые вроде бы являются более законными. Ну, о законности здесь сложно говорить, поскольку переворот следует за переворотом. И надо как-то ориентироваться на кого-то, на какую-то одну из двух орд, ей подчиняться, ей платить дань. И Андрей Городецкий использует вот эту самую замятню в Орде для того, чтобы получить неправильным образом ярлык на великое княжение и использовать для укрепления собственной власти татарские контингенты. Ну, Дмитрий Александрович должен в ответ использовать власть ханов другой Орды, и в частности военачальника Нагая, который неформально эту вторую Орду возглавляет. Соответственно, он также в ответ, не сам, не по своей инициативе, использует ордынскую силу. Надо сказать, что Дмитрий Александрович, может быть, был последний из великих князей владимирских, кто изо всех сил, и притом имея ресурсы, реальную надежду, отстаивал единство Владимирской Руси. То есть на него падает тень Всеволода Большое Гнездо, великого князя Георгия Всеволодовича, его отца Александра Невского, тех князей, которые действительно были великими самовластцами Владимирской Руси и держали Русь в кулаке. Твердой рукой они удерживали единство. Дмитрий Александрович последним, кто какое-то время по-настоящему и всерьез удерживал Русь в кулаке, удерживал единство. Впоследствии многие будут пытаться сделать то же самое. И, в общем, ни у кого не получится вплоть до середины XIV века. Это будет такой черный провал, разброд, шатание, абсолютная раздробленность политическая. Ну вот пока Дмитрий Александрович у власти, он должен эту власть отстаивать даже и против собственного брата. И, в общем, в 1285 году Дмитрий Александрович осмелился выйти против брата, который вел на Русь татарский контингент некоего царевича татарского и добился успеха. То есть летописи говорят, что в результате этого столкновения татары бежали, и некоторые специалисты склонны считать, что это была фактически первая победа над ордынцами Руси в полевом сражении. 1285 год, запомните, Дмитрий Александрович, великий князь Владимирский, князь Переяславский. В общем, все было бы, наверное, хорошо, если бы все же эта злая воля Андрея Александровича и поддержка со стороны Орды не стали преобладающими в тот момент. На закате страшного противоборства Андрей Городецкий вновь отбирает власть у Дмитрия Переяславского, отдает Переяславль своему стороннику, князю Федору, и на закате этой страшной борьбы судьба государя Дмитрия Александровича вновь сверкнула сталью величия, переплавляющегося в золото смирения. Он устал от этой войны, он был ограблен в буквальном смысле. Он был предан своими сторонниками, и он решил отказаться от великого княжения. Хорошо, пусть торжествует его неправедный враг, но лишь бы дали ему вернуться в любимый Переяславль, восстановить его от пожаров, залечить глубокие раны, нанесенные городу бесконечными войнами. Он готов был оставить верховную власть, если обладание ею приносит на Русь бесконечные междоусобия. И князю позволили вернуться туда. Сразу после этого Федор, сторонник Андрея Городецкого, город спалил, и, конечно, Дмитрий Александрович вернулся бы на головешке, но Бог не дал ему увидеть этого ужаса. По дороге, изнемогая от скорбей и хворей, он скончался, приняв иноческий постриг. Останки его с почетом погребли в Спасо-Преображенском соборе Переяславля-Залесского. Потомки Дмитрия Александровича правили в этом городе, в частности, сын его Иван. Впоследствии он добровольно передал свой удел по бездетности под высокую руку князей московских. И, завершая эту передачу, я хотел бы сказать вот что. Не так известен Дмитрий Александрович, как его отец. Но это был выдающийся военачальник. Это был великий правитель. И было бы хорошо, если бы в Переяславле-Залесском появился памятник Дмитрию Александровичу, поскольку он своего рода лицо города в длинном перечне правителей этого княжества на протяжении всей русской истории. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы готовимся к празднику Успения Божией Матери. Очевидно, когда-то в это время при жизни Божией Матери она заболела. Это у нее была предсмертная болезнь, а ей явился ангел, архангел Михаил явился. И возвестил ей о том, что предстоит вот ей кончина, что она скоро встретится со своим сыном. Это всем тяжело слышать, потому что, конечно, мы все верующие люди, мы все христиане, нам, как мы и говорили в прошлый раз, конечно, очень хорошо, желательно, каждая душа ждет этого момента, но все-таки этот момент очень страшный. Это очень сильное, кардинальное изменение всей жизни, что там ожидает, и как это будет все, и это все очень-очень тяжело. По преданию церковное говорит, что она молилась Господу, своему сыну, чтобы он принял ее душу, чтобы ей избежать мытарств, которые предстоит каждой душе, вышедшей из тела. И Господь услышал ее просьбу и исполнил. И мы знаем, что на иконе Успения мы все это видим. Одр с телом Божьей Матери. Вокруг стоят апостолы. И над одром стоит сам Господь и на руках держит ее душу, душу своей матери. Событие, которое церковь празднует и готовится к этому событию постом. Видимо, все же апостолы и все верующие люди, они молились, чтобы Господь оставил ее и оставил ее с ними еще в этой жизни. Но ее срок пришел. Они молились и, видимо, наложили на себя пост в память этого события, этого поста и Успения Божией Матери. Вот мы празднуем этот праздник. Здесь, видите, у нас совпадают еще там спасы, медовые, яблочные, ореховые. Мы освящаем плоды, которые нам Господь дал по нашим трудам. И раньше даже вообще люди так жили, у них было строго, это все размерено у всех православных людей, что они не вкушали плодов до тех пор, пока они не будут освящены. Поэтому вот освящаем и яблоки, и мед, и орехи. Это ведь тоже это новый год, новый круг лета. Это такой естественный круг, в котором живет и человек, и вся природа, вся земля живет. Но, вы знаете, я просто хочу о чем сегодня сказать. Все это у нас церковь благословила праздновать все эти праздники, все эти даты. Но все же мы не должны забывать, что самое главное у нас – это наша духовная жизнь, это не наши плоды, которые нам земля принесла, это не какие-то приметы времени. Время, оно сейчас есть, а когда наша душа выйдет из тела, там времени уже не будет. Все это здесь останется, и время, и пространство, и все, абсолютно. Все, чем мы привыкли пользоваться. Дело-то в том, что мы должны пользоваться этим и просить Господа, чтобы Он благословил все это. Но все равно самое главное наша забота – это о нашей душе. А мы, к сожалению, об этом забываем. А все мы, конечно, читали все эти книги прекрасные вот, Шмелева, где он описывает эту православную жизнь российскую. Как-то все было благочестиво, радостно. Я помню, когда вот мы входили в церковь, мы вот начинали читать эти книги, знакомились с этой жизнью русской, православной, которую мы раньше не знали вообще, откуда мы могли это знать. В советское время ничего этого не было вообще. И вдруг такие открылись и удивительные вот эти книги Шмелева. И мы читали, так нам было приятно все это, с огромным удовольствием. Мы и праздновали, и освещали, и все это было так свежо, и душа так радовалась. Не скажу, что сейчас она не радуется, не в этом дело, а дело в том, что время идет, и начинаешь по-другому немножко смотреть на всю жизнь. И видишь, как просто осветить плоды, осветить мед, как это все просто и радостно, и как трудно бывает сохранить душу в чистоте, и как трудно вообще покаяние, как трудна духовная жизнь. Вот чему мы научились за все это время, как это трудно бывает.
Вы хотите сказать, батюшка, что мы вот некими обрядами подменяем саму суть нашего пребывания в церкви нередко?
Очень часто. Я именно об этом, да. Я, когда приехал вот, в свой Покровский храм, где я был стоять, мне там рассказывали, как праздновали там Троица в березовую рощицу шли, как-то ломали березовые веточки. Такие вот праздники, а там люди собирались. Понимаете, это было все очень хорошо. Душа помнила то, что было в сотни лет вот здесь, вот среди этого народа, в этой церкви. Это было очень радостно, но все же храм-то был закрыт. И не причащаться, не исповедоваться, не вообще вести какую духовную жизнь настоящую было невозможно. И, конечно, повеселиться там в березовом лесу среди березок, посидеть, выпить чаю, может, не только чаю вообще, и чего-чего, спеть песни. Все это было радостно. Но все же, когда открылась церковь, все то, что было запрещено раньше, все стало можно. А некоторые вот так и остались, некоторые из нас так и остались на этом уровне. На уровне там березок, там елочек, куличиков, свечек. Ну, очень многие мы знаем же с вами. Приходит только там раз или два раза в году. Приходит церковь. Вот чтобы именно там осветить вербочки, осветить куличики, осветить вот мед тоже хорошо, яблоки.
Да, да, забегают частенько на Евангелие и спрашивают громко, а тут уже освещали? Прямо даже не знаешь, как относиться, и гнев подавить в себе, конечно, надо. И все равно вот некое чувство, гневливость, вот раздражение, что человек прибежал, и сам не молится, и другим не дает.
Я когда только начал ходить в церковь, когда начинался пост, я помню, что выходишь из церкви, идешь по улице, видишь, люди, пост начался, вот, и люди там какие-то шашлычки там покупают мясо, и вот, вы знаете, действительно, какое-то, думаешь, боже мой, раздражение, вот раздражение от того, что, ну что же люди не хотят ничего этого знать, как вот сейчас пост, а они не обращают внимания на это.
Знаете, а теперь вы примирились?
Вы знаете, ну, я не то, что примирился, как-то я даже не знаю, может быть, такое слово не очень здесь подходит, чтобы я примирился. Но я не то чтобы ждавал против этого, ну, было такое отторжение вот этого всего вокруг происходящего. Я просто понял, что этот срок, когда мы в церковь ходили много лет, и потом я стал священником, я просто увидел и понял, что, ну, как Господь сказал, малое стадо, каждому дается столько, сколько он может принять в душу. И Господь не спросит с людей, которые по ряду причин каких-то, они, может быть, не смогли узнать вот за всю свою жизнь, не смогли. Настоящая радость праздника этого, смысл его. Знаете, вот есть дерево внутри ткани этого ствола толстого, держит этот ствол. Потом дальше идут другие ткани, более мягкие, они служат другим целям. Потом идет прослойка, где идут соки. И вот этот сок поднимается кверху, к каждой почке, чтобы почка смогла родить лист. А сверху идет кора, плотная такая, она просто ограждает эту вот внутреннюю структуру, эту живую. А еще, если посмотреть, самый верхний слой, это такое, как бы мертвая эта кора, но она защищает от всяких ран, поражений внешних. То, что внутри дерева, самое драгоценное для него, что живое. Вы понимаете, у каждого своя функция. В церкви то же самое. Говорят, что вот бюрократия там ругают, там наши начальства, но они видят, что это что-то, на их взгляд, твердое какое-то такое, окостенелое как бы. Но я таким людям пытаюсь объяснить, что у всякого своя функция. Если одни люди, они живут в монастырях, они скрыты от мира, они молятся, другие люди, священство, они служат, таинства совершают. Третьи, они осуществляют управление всем этим. Потому что и это тоже очень нужно. Если этого не будет, вот этой твердости где-то, может быть, да, я говорю, на внешний взгляд, может, безжизненности, но все остальное не сможет существовать. Потому что смешно, если кто-то будет сетовать на яйцо, что вот эта скорлупа, она несъедобная. Но кто же ест скорлупу? Это у каждого своя функция. Там внутри жизнь зарождается, а снаружи это ограждает эту жизнь. Вот я почему, может быть, немножко ушел в сторону от наших рассуждений. Понимаете, у каждого своя функция в этом мире. И у каждого свои, даже я бы сказал, послушания Божьи, которые он, может быть, и не понимает даже. Он, может быть, даже ничего не думает и никогда не думал об этом. Но если он честно выполняет свое предназначение, я имею в виду свою работу, заботится о своей семье, то это, может быть, для него достаточно, потому что его душа, она не примет ничего более сложного. То, что другие, скажем, понимают, она может и не понять. И Бог не требует от этого. Понимаете, если мы будем каждому человеку предъявлять такие требования, ну что ж мы, тогда мы от этого будем отсеивать, того отсеивать. Понимаете, в чем дело? Ведь когда Господь говорит «малое стадо», он не имеет в виду, конечно, что вот это вот малое-малое количество, вот мы с вами, вот мы вот спасаемся, а вот там вот уже, вот они уже не спасаются. А что ж тогда действительно получается, как некоторые сейчас богословы говорят? Они не могут объяснить, когда люди задают вопросы. Ну как же так? Что же ваш Бог такой? Он просто мучитель какой-то? Получается, что вот вы здесь православные, вы вот спасаетесь, вот вы на правильном пути, а остальное весь мир просто в бездну пойдет, в ад, в какие-то мучения. Мы так вообще об этом не говорим. Вот мне дал Бог церковь, дал место в этой церкви. Я должен благодарить Бога за то, что Он дал мне прожить жизнь вот в этой моей, как бы, как это называется, экологическая ниша. Вот, это вот я православный, я священник, вот мои обязанности перед Богом. Я призван выполнить то, что мне дал Господь. Другой человек, он православный, он не священник, он его другие совсем, другое послушание перед Богом, другая жизнь, и Господь не спросит с него, почему он там, он мог бы, может быть, по образованию, он мог стать священником, но он не стал священником. А третий человек, он просто всю жизнь он прожил вот вдали от церкви, вдали от Слова Божия даже, может быть. Но он что мог делал? Он жил честно, жизнь ставила перед ним вопросы какие-то. Вот он не кривил совести, не кривил души. Он делал то, что считал правильным, чтобы не изменить себе, своему предназначению, как он это понимает. А всякий человек понимает, есть какое-то предназначение. Я не хочу сказать, что вот абсолютно все спасутся. Мы этого не знаем. И Господь нам этого не сказал. И мы это исповедовать не можем. Но мы знаем, что Господь милостив. Господь Бог есть любовь. И мы не будем никого, мы своей волей, своим умом, таким немощным, мы никого не имеем права даже его от дела спасения как бы, ну, отлучить. И поэтому, конечно, если люди всю жизнь прожили, особенно это касается тех людей, которые жили при советской власти, Они прожили совершенно не зная ничего. И да и мы же тоже так же, мы же не знали ничего. Мы увидели эту книгу, мы прочитали ее, Шмелева. Мы увидели, какая это была жизнь. Почему-то на нас это так подействовало, что вот мы захотели быть там, вот в этом мире, который описан этим человеком, который все это видел, который пережил это, и эту жизнь он помнил, и пережил катастрофу, разрушение этой жизни, и смерть дорогих ему людей, близких. Он все это пережил своей душой, и на нас это вот подействовало, а на других он, может, не подействовал, потому что ну, другая душа. Мы привыкли, мы читали книги, мы прочитаем книгу, на нас это действует, а может быть, на других людей они вообще, знаете, как все по-разному. Вот, видите, как мы далеко ушли. Я почему сейчас вот такую примирическую, скажем, вот такую я сейчас, ну что ли, идею такую излагаю, я хочу прочитать вам то, что я написал здесь. Вот, у меня есть такая небольшая такая заметочка. «Спаситель и спасы. Было время, был народ, была страна. Медовый спас нас тогда не спас. И яблочный спас нас не спас. И ореховый спас нас не спас. Сам Господь большой кровью и великими народными страданиями отвел нас от окончательной духовной смерти. Посмотрим вокруг себя. Какие яблоки, какой мед, какие орехи. Льется кровь. Плоть распадается, земля тонет в водной пучине, изгорает в адском пламени, конец света. Бог ждет от нас покаяния, а мы в игрушки играем. Нам очень любезен Шмелев со своими прекрасными книгами, с описанием постных трапез, колокольного звона, тихой размеренной жизни, патриархальной православной России. Но времена навсегда изменились. Посмотрите на цифры российской демографии. Того и гляди, самой России вот-вот не станет. Если среди всего этого гибельного обстояния мы и дальше будем забавляться яблоками и орехами, Господь очень скоро даст нам на орехи. Вот, вот о чем я, собственно, и хотел сказать вот с самого начала, вот то, что я здесь выразил. Понимаете, самое главное, может быть, я здесь немножко резко говорю о том, что спас нас не спас, но такая, подумайте, такая богатая, богатая жизнь, я имею в виду богатая не материальными какими-то ценностями, а богатая разнообразием. Она такая совершенная. Это русская цивилизация православная, которая стояла, как кажется, незыблемо. Незыблемо совершенно стояла. И огромный народ, который вот только что, мы же помним, еще раз напомню, что за царствование Николая Александровича II народ прибавил 50 миллионов. Представьте себе, 20 лет он приблизительно правил, государь Николай II. 20 лет. Сколько мы прибавили за эти 20 лет, которые вот мы живем? Нисколько. Наоборот. Мы уменьшаемся. И я думаю, что действительно, вот мы говорим о цифрах демографических, есть такие данные, что это цифры нам неизвестны. Настоящие цифры. Мы там говорим 146 миллионов. А есть такие данные, что около 80 миллионов нас. Если понимаете, нам даже боятся сказать истинное положение наше в этом мире. А некоторые даже говорят и 60 миллионов. И если учесть, вспомнить, как мы элементарно миллионами этими бросаемся при цифрах жертв в Великой Отечественной войне, то 20, то 42, я уже ничему не удивлюсь. И здесь уже даже не представить себе невозможно, что это за настоящее наше положение, сколько нас сегодня в этом мире.
А вот скоро будет перепись населения, может быть, все-таки тогда узнаем. Мне кажется, сейчас сложно скрыть цифры. Все-таки мир стал, к сожалению, наверное, прозрачнее гораздо. Все мы тут на виду, все о нас везде знают.
Знаете что, наверное, то, что сейчас сложнее скрыть цифры, подтверждение там тому, что все-таки нам сказали о 42 миллионах жертв Великой Отечественной войне. Иначе вообще мы эти цифры вообще бы не услышали. Так вот, понимаете, но сколько бы нас ни было, это ясно, что мы сокращаемся со страшной силой. Мы уменьшаемся в этом мире. И вот смотрите, такая огромная, могучая страна, которая вот-вот должна была выиграть эту войну, которая называлась тогда Вторая Отечественная война. Вот-вот мы должны были победить, и вдруг все рухнуло и провалилось. Почему? Вот именно потому. Вот именно потому, что мы обращали внимание именно на материальные вот такие приметы жизни. Праздник такой, значит, надо это сделать. Праздник такой, значит, надо это сделать. Там старались выполнять все, что предписывает церковь. А самое главное, мы не выполняли, очевидно. Очевидно, нет. Мы жили не делом спасения своего, а делом благополучия, собственно. Каждый думал об этом. И иначе, если бы не так, то совершенно другая стала бы судьба нашей страны, нашего народа. Как Менделеев, как он предсказал, что к концу 20 века нас должно быть 500 миллионов. 500. И так и было бы. Так и было бы. Если бы мы не отстали от Бога, потому что от Бога все. Все от Бога. Здоровье, и благополучие, и сила, и государственное могущество – все от Него. А если мы отошли от Бога, то вот Бог нам и показал, чего стоит наши силы, наше могущество, наше благополучие. Вот, вот, дорогие друзья.
Но с другой стороны, батюшка, многих, вот, сказать словом современным, напрягает то, что мы все время говорим об апостасии, о том, да, что надо каяться. И некоторые люди говорят, да, о том, что, ну, мы-то живем, в общем, стараемся жить благочестиво, ну, что нам теперь не порадоваться, не попраздновать и ничего хорошего в жизни уже не видеть, только и волосы на себе рвать и каяться. Это надо понести еще уметь.
Я думаю, что здесь неправильное отношение вообще к покаянию. Вы говорите, вот да, действительно, как бы рвать волосы и каяться, и ходить с мрачными лицами, совсем не так. Совсем не так. Вы посмотрите, вот кто был в Сергиевой Лавре, вообще в любом монастыре, посмотрите, как живут монахи. Вы говорите, что не хотим, вот некоторые там говорят, что ну зачем это нам все время монастырь, монастырь. Ну посмотрите на их лица, посмотрите на то, как они выглядят, как они себя ведут, как они разговаривают с вами. Поговорите с ними просто, и вы увидите, что это совсем никакие не мрачные люди, не удрученные, волосы у них не разодраны.
И не бесконечное страдание.
А понимаете, в чем дело? Покаяние – это не страдание. Покаяние – это очищение души, это радость. Вот, вот в чем вот пунктик, скажем, вот который никак не могут понять люди, которые ожидают бесконечного утешения, радости, ну, не знаю, всяких развлечений. Развлечения бывают разными, они бывают и духовными тоже развлечения. Вот монах, и он тоже поет, и мы поем, и монах поет. А тех монахов, которые не поют, а которые проводят жизнь в молчании и в молитве, в покаянии, мы не знаем, потому что нам это неинтересно, мы этого не хотим. Человек, который что захочет узнать, он узнает. Человек, который хочет что-то получить от Бога, Бог ему дает. Если человек хочет получить утешение от Господа, утешение в жизни, в церковной, Господь дает ему утешение, потому что утешение, оно не все время в окушении всяких вкусных вещей, сладких, и слушании ласкающих всяких музык, понимаете? Я когда слушаю некоторые станции православные, там поучения святых отцов, и музыка. А какая музыка? Я вот обращаю внимание, какая музыка? А музыка там разных времен. Это западноевропейская музыка. Там, может быть, 14, 15, 16, 17 веков. А она никакая не духовная. Это светская музыка своего времени. И нам это приятно слышать. И мы думаем, что это духовное все. А это не духовное. Это именно светская, просто старая светская, которая уже сейчас, оно как бы мирно, тихо так. Это воспоминание о такой благополучной, тихой, спокойной жизни европейских народов. Но церковная музыка тогда была совсем другая, и мы ее не знаем. А мы не знаем и нашей церковной музыки, церковных наших песнопений, не знаем. И не знаем, потому что знать не хотим. Не хотим. Нам хорошо, ласкают лютни всякие, там эти флейты играют, и нам хорошо. И мы считаем, что мы вот, вот так мы спасаемся. А спасаются совсем не этим, не этими ласковыми музыками, а спасаются молитвой. А может быть, даже полной тишине. Человек ходит по полю, по лесу, и если он про себя молится, просто обычной молитвой Иисусовой, вот оно и есть, дело его спасения. А не выслушивание этих музык всяких приятных, не разглядывание всяких красивых картинок, которые тоже в огромном количестве нарисовали и западноевропейская живопись, и наша тоже в свое время, все это было в большом количестве. А там было все. Там было и всякие библейские истории рассказаны, там и всякие священники изображены, портреты. Но это все не, совершенно не обо мне. Это не обо мне. Обо мне вот. Вот я стою перед Богом и с ним разговариваю, просто молча вообще, никто не знает. Никто не знает. И если человек, его нету в душе этого, только он не найдет и себе собеседника подобного, он не видит, не увидит ничего в тех людях, которые молчат, которые просто молятся, которые просто стоят в храме и ничего не говорят, никаких проповедей не читают, красивых там, впечатляющих, ничего. Просто стоят и молятся. Про меня молятся, обо мне молятся, о мире, обо всем, о себе. Вот что такое православная жизнь. А никто же не говорит, что надо все время именно вот находиться в каком-то состоянии какой-то удрученности. Да никакой удрученности. Как это может быть? С какой стати мы предстоим перед Богом с разорванными волосами и на себе порванной одеждой? С какой стати? Мы православные люди. Мы идем за Господом. Господь нас видит. Он слышит нас. Почему должны горевать от этого? Совсем нет. Это радость большая, дорогие друзья. Так что помогай нам как-то прийти в себя, понять, что мы собой представляем и какова наша жизнь. И все наши праздники, которые мы празднуем, чтобы мы праздновали сознательно. Не потому, что это березки красивые, и елочки красивые, и вербочки тоже очень хороши. Не поэтому совсем, не потому, что куличики вкусные, а потому, что это все части самого главного, то, что должно быть в нашей душе. Постоянное размышление о своей душе, о том, что такое мы в мире в этом, какова наша жизнь, каковы наши поступки, правильны ли они, и что нам нужно делать, чтобы их привести в соответствие с тем, что Господь ожидает от нас. Так что помогай нам, Господь, дорогие братья, Христос воскресе.